эфире «Время свободы». Сегодня 22 ноября, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Олег Львов. Главная тема нашей программы. Сегодня закончился 10-дневный срок заключения писателя и оппозиционера Эдуарда Лимонова. В нескольких российских городах проходят антифашистские митинги. В день памяти погибшего 2 года назад национал-большевика Юрия Червочкина. Репортаж нашего корреспондента. Вас ждут сообщения об актуальных событиях сегодняшнего дня и уходящей недели, темы в развитии, экономическая панорама за неделю, новости культуры, рубрика «Ключевое слово». И все это в ближайшем часе воскресной программы «Время свободы». Сегодня закончился 10-дневный срок заключения писателя и оппозиционера Эдуарда Лимонова. Сейчас он отпущен на свободу и поделился с «Радио Свобода» своими мыслями и впечатлениями о ближайшем прошлом и будущем.
Я уже в машине еду. Я себя чувствую хорошо, потому что, ну что, это маленькая тюрьма, подумаешь, 10 суток. Человеку, который отсидел много раз постолько же, это кажется чепухой.
Дома вас какие посещали в этот период?
Вы знаете, я работал усиленно, оказавшись вот в такой ситуации. У меня было с собой несколько книг, которые я давно собирался проштудировать. Такие, ну, как бы полунаучные, скорее, специальные книги, да. И я это все там читал с карандашом в руках, делал выписки. И поэтому провел с огромной пользой время, да. Как вот одновременно вдруг попалось, почему-то кто-то подсунул, видимо, в эту камеру, где я был, 2 томика Ленина. Вот я прочел уроки Октябрьского восстания с большим интересом.
А у вас у самого не появилась такая мысль написать, например, рассказ «Как я был 10 дней под арестом»?
Да вы знаете, я был бы несколько лет под арестом, сейчас писать о 10 днях. Да нет, я бы сидел вот один в таком белом кафельном мавзолейчике таком. Очень нормально, милиционеры нормальные, все в порядке.
Как вы относитесь теперь к борьбе, в которой вы постоянно участвуете, как политик, как оппозиционер?
Я думаю, что мое наказание, это была месть, а не попытка меня запугать. Запугивать меня уже поздно, и никогда не было возможности меня запугать, я думаю, власти. Я другой человек, сделанный из особого теста, поэтому со мной эти игры ни к чему не приведут. А нет, я считаю, что тактика и стратегия, которую мы избрали, стратегия 31, она остается актуальной, и после встречи с моими союзниками, с Людмилой Михайловной Алексеевой, и с другими союзниками, и с новыми союзниками, я полагаю, что мы придем к выводу, что 31 декабря мы выйдем опять на Триумфальную площадь. И тем хуже для власти, если она не захочет в данном случае уступить.
В эфире «Радио Свобода» был писатель и оппозиционер Эдуард Лимонов. Сегодня он освободился из 10-дневного заключения за участие в марше несогласных 31 октября в Москве. А вчера в Москве была задержана и отпущена Надежда Червочкина. Мать нацбула Юрия Червочкина проводила одиночный пикет с требованием найти виновных в гибели ее сына. Сотрудники милиции сочли акцию нарушением общественного порядка. Женщина держала в руках фотографию сына и плакат, требуя найти убийц сына. Юрий Червочкин был жестоко избит и скончался от полученных травм в Серпухове в канун марша несогласных 22 ноября 2007 года. Рассказывает Вера Володина.
Надежда Червочкина пришла к зданию Следственного комитета 22 ноября, ровно через 2 года, после того, как был жестоко избит ее сын. Юрий Червочкин скончался через 2 недели после избиения. Расследование за 2 года приостанавливалось несколько раз. В последний раз приостановлено отделом по особо важным делам прокуратуры Московской области из-за отсутствия лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых. Сначала расследованием убийства Юрия Червочкина занималось Серпуховское отделение Следственного управления прокуратуры Московской области. Потом, в сентябре прошлого года, дело передали в другой район Подмосковья, в Каширу, где оно снова было приостановлено в связи с неполучением оперативной информации. Надежда Червочкина неоднократно направляла жалобы в Генеральную прокуратуру и в Следственный комитет прокуратуры Московской области с требованием возобновить расследование. Соратники погибшего утверждают, что к нападению причастны сотрудники милиции, полиции. В день похорон Юрия Червочкина Сергей Аксенов рассказывал корреспонденту «Радио Свобода».
Он шел в интернет-кафе, которое находится прямо рядом с его домом. Он звонил в редакцию сайта «Косфаров.ру», «Сапков» и сообщил о том, что за ним ходят 4 человека из подмосковного УГОПа, которых он лично знает в лицо, поскольку вот именно они и занимаются подавлением политической активности в Подмосковье. Прошел час, и потом, или через час, его нашли вот в таком плаже. Как раз вот по просьбе наших ребят он шел в интернет-кафе для того, чтобы сообщать регулярно информацию о том, что с ними происходит. И, собственно, вот там это произошло, к сожалению, рядом с домом.
Нацбола считает убийство Юрия Червочкина политическим. Юрий рассказывал и матери об угрозах со стороны сотрудников серпуховского УБОПа. Надежда Червочкина, добиваясь возобновления расследования летом прошлого года, в интервью для «Грани ТВ» сообщила.
В сентябре или в октябре он говорил мне о том, что вот какой-то там майор или кто он там вот из этих вот, которые их опекают, он ему напрямую говорил: «А ты не боишься, что тебя найдут с проломленной головой в подъезде собственного дома?» Юрке говорю: «Юр, но ведь они же могут осуществить». Я просто хотела понять, что вот он реально вообще вот это понимает или нет. Он говорит: «Ну и что?» Говорит: «Ну, умрем за счастье трудового народа. В этих листовках ничего такого страшного нет. Почему бы не дать ребятам там поклеить их на этих столбах?» Я говорю: «Да в конце концов, за эту свободу развалили всю страну. То есть Советский Союз развалили для того, чтобы была вот эта самая свобода, когда я могу выразить свое мнение. И, ну да, вот выражают они таким образом мнение. Что тут такого предосудительного? Я взяла, заварила этот клей, значит, взяли мы эту кучу листовок. Я говорю: пойдем мы с тобой сейчас полгорода уклеим этими листовками вообще, чтобы они вот прям вот на каждом столбе висели. Время 12 часов ночи, значит, пешком прошлись вот до этой Калужской, уклеили все столбы этими листовками, пришли туда, значит, вытащили Юрку оттуда, заставили их выпустить его, то есть там скандальчик устроили, выпустили его оттуда. Вот лично я в жизни вообще ничего не боюсь. Кроме Бога ничего и никого я не боюсь. Ни власти я не боюсь, никого абсолютно, кроме Бога».
Юрий Червочкин в январе 2006 года организовал в Серпухове ячейку, тогда еще не запрещенной НБП, проводил акции протеста в Московской области и неоднократно задерживался за участие в митингах. Был, в частности, задержан вместе с полусотней нацболов, пытавшихся пройти на заседание Госдумы. В марте 2007 года был арестован вместе с соратниками на избирательном участке в Одинцовском районе, где на акции протеста против фальшивых, по их мнению, выборов нацболы поджигали фаеры. Вера Володина для «Радио Свобода. Подмосковье».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 15 часов 15 минут. Главные новости к этому часу.
«Радио Свобода. Новости».
В Москве освобожден из-под ареста один из лидеров оппозиционного движения «Другая Россия» Эдуард Лимонов. В результате крушения пассажирского парома вблизи острова Суматра в Индонезии погибли 4 человека, более 290 спасены. В Саратове прошла акция памяти антифашиста Ивана Хуторского, убитого в понедельник в Москве. В Махачкале в результате взрыва мины-ловушки тяжело ранен боец ОМОНа. Сегодня же в Дагестане был убит боевик, пытавшийся заминировать автодорогу. В Мюнхене состоится встреча президентов Азербайджана и Армении, посвященная поискам путей урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. В Румынии проходят президентские выборы. Наибольшие шансы на победу, по данным последних опросов, у действующего президента Траяна Басеску и председателя Сената, главы социал-демократической партии Мирчиджуаны. В индийском штате Ассам на северо-востоке страны в результате 3 взрывов погибли 7 человек. Свыше 50 получили ранения. Следующую сводку новостей слушайте в середине этого часа в программе «Время свободы».
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Время свободы в эфире. В Москве сегодня планировался антифашистский митинг против нацистского террора в России, приуроченный к недавней гибели одного из лидеров антифа Ивана Хуторского. В центре Москвы находится мой коллега Мумин Шакиров, и сейчас он на прямой связи с нашей студией. Мумин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, Мумин, скажите, удалось ли сегодня Антифа провести запланированный митинг?
Вы знаете, митинг им не разрешили на чистых прудах, не разрешили им шествие. И в связи с этим они приняли для себя иное решение. То есть люди собрались, часть у памятника Грибоедова, часть у Александровского сада, потому что конечная точка, это и была могила неизвестного солдата. Предполагалось, что они здесь возникнут цветы и почтят память своего коллеги единомышленника. Были сложные моменты, шли какие-то переговоры, и в том числе благодаря помощи правозащитника Льва Пономарева и бывшего префекта Музыканского, который сейчас отвечает за, выступает от московского правительства как правозащитник. И удалось разрешить эту проблему, и около 400 человек, может быть, даже больше, подошли к Александровскому саду и поочередно этих ребят с цветами, с гвоздиками пропустили к неизвестному солдату, и они возложили цветы. Вот рядом со мной стоит активистка движения «Антифа» Юля. Вот сейчас она скажет нам, почему именно решили выбрать это место в Москве.
Здравствуйте. Мы выбрали это место, потому что здесь вечный огонь, памятник неизвестного солдата, погибшего в борьбе с фашизмом. В принципе, Ваня, он без привлечения, можно сказать, был борцом с фашизмом и, в общем-то, погиб за свое убеждение. Именно поэтому мы пришли и возложили эти цветы здесь.
Это была активистка движения «Антифа» Юля. В настоящий момент Александровский сад закрыт, и можно сказать, что эта акция завершилась. Марина.
Спасибо большое, Мумин. На связи со студией из центра Москвы был мой коллега Мумин Шакиров. А в Саратове проходит акция памяти Ивана Хуторского, убитого в минувший понедельник в Москве. Активисты саратовского движения «Антифа» возлагают цветы к мемориалу воинов, погибших в борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны. Из Саратова передает наш корреспондент Ольга Бакуткина.
Траурная церемония в память о погибшем Иване Хуторском пройдет на Воскресенском кладбище Саратова, где захоронены павшие в боях Великой Отечественной войны. Саратовские антифашисты считают себя преемниками тех, кто воевал с фашизмом в годы Второй мировой войны, участвовал в движении сопротивления. Рассказывает один из активистов движения «Антифа» в Саратове Андрей.
Современный фашизм мало чем отличается от того фашизма, который был. Только тот фашизм, который был, он был у власти, а сейчас он пока еще, к счастью, не имеет властных рычагов, но очень рвется. Политические убийства в нашей стране стали, к сожалению, системным явлением. Мы хотим просто привлечь внимание общественности, показать, что есть антифашистское движение, есть антифашистское сообщество, и поэтому проводится траурное мероприятие, возложение цветов погибшим воинам. Антифашистам.
Среди саратовских сторонников движения «Антифа» есть пострадавшие при столкновении с местными профашистскими организациями.
7 ноября на штаб культурного центра было совершено нападение представителями ультраправых группировок. Были сбиты несколько человек. Пострадавшие обратились в правоохранительные органы. Надеемся, что виновные будут найдены и наказаны. В прошлом нельзя было сказать, что правоохранительные органы адекватно относились к тому, чтобы противодействовать надлежащим образом фашистской угрозе. Были инциденты аналогичные, но почему-то правоохранительные органы на это не реагировали. Мне кажется, что любой здравомыслящий человек должен быть антифашистом, потому что фашизм действительно зло, и это зло не выдуманное кем-то, да, не существующее в отдельных головах, а это объективное явление, с которым надо бороться, иначе, если не противодействовать фашизму сейчас всеми допустимыми способами, то можем оказаться в очень плохих условиях. Фашизм сейчас в России поднимает голову.
У саратовских антифашистов скорее негативный опыт общения с милицией. 15 июля на концерт антифашистской группы из Германии, проходившей в частном клубе, ворвался отряд местного ОМОНа. Тогда при задержании пострадали не только зрители концерта, но и два журналиста, которые присутствовали в клубе по заданию редакции. Вспоминает активист антифашистского движения Андрей.
Дежурили у Фрунзенского РУВД, когда ребят задерживали. ОМОН ГУВД совершенно грубыми методами расправился, в частности, с журналистами, с двумя саратовскими, Сергеем Петуниным и Николаем Лыковым. С чем была связана такая ситуация? По официальной версии, якобы громкая музыка мешала жителям соседних домов, но соседние дома там расположены кислотных метров, шумом никак нельзя побеспокоить местных жителей. Ходили такие слухи, что якобы представители правоохранительных органов хотели обезвредить фашистов, которые готовили нападение на концерт, но почему-то подействовали ровно наоборот.
В этот раз органы охраны правопорядка обещали выставить на Воскресенском кладбище наряд милиции, который должен обеспечить безопасность участников церемонии в память об убитом в Москве антифашисте Иване Хуторском. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
В эфире «Время свободы». Центр антикоррупционных исследований Transparency International представил результаты ежегодного исследования индекс восприятия коррупции. Россия набрала 2,2 балла, заняла 146 место из 180 возможных и находится в этом рейтинге между Кенией и Сьерра-Леоне. Рассказывает Любовь Чижова.
Эксперты Transparency International измеряют уровень восприятия коррупции каждый год. Они опрашивают обычных людей, бизнесменов и экспертов. В опросе 2009 года фигурирует 180 стран. Индекс восприятия коррупции оценивается по шкале от 0 до 10 баллов. Чем ниже показатель, тем выше уровень коррупции. В прошлом году уровень ИВК России составлял 2,1 балла. В этом он повысился на 1 десятую, то есть ситуация с коррупцией как бы улучшилась. Но эксперты по этому поводу лишь иронизируют. Борьба со взятками в России ведется крайне неэффективно. Власти давно пора перейти к более решительным шагам, считает директор Центра Transparency International в России Елена Панфилова.
Действительно, надо уже практическую плоскость переводить как борьбу с коррупцией, так и борьбу с коррупционерами. Все мы прекрасно понимаем, что это две разные задачи. Наказывать надо, невзирая на чины и положения, потому что никакой борьбы с коррупцией, если мы ограничимся отловом врачей, учителей, ГИБДДшников и прочих представителей низового коррупционного уровня, мы с места не сдвинемся. Надо ставить вопрос о том, что, ну, действительно, недаром говорят, рыба гниет с головы, что коррупция произрастает в том числе из верхних или высших эшелонов власти.
Руководитель исследовательских программ Transparency International в России Юлия Несневич подчеркивает, что с различными проявлениями коррупции сталкиваются практически все страны, фигурирующие в исследовании индекса восприятия коррупции. Но в государствах, где есть политическая конкуренция, свободная пресса, активное гражданское общество, эту болезнь хотя бы стараются победить. Ситуация же в России практически не меняется.
Индекс восприятия коррупции – это индекс восприятия, не оценка величины коррупции. Дело все в том, что вообще коррупция сегодня – это проблема номер один практически для всего мира. Вот если мы возьмем данные Transparency International, попытаемся понять, а сколько же все-таки стран в мире сегодня находится в более благоприятном, скажем так, отношении к коррупции, то цифра получается уникальная. Всего 15%. В зоне больше 2/3, то есть с коэффициентом ИВК выше 6,6, 6,7, всего 24-25 стран. Из 180 стран, если точно быть, 177 суверенных государств, которые участвуют в индексе коррупции. Только задумайтесь над одной этой цифрой. Есть второй очень печальный для нас опыт. Если мы посмотрим положение России по отношению к странам бывшего Советского Союза, тут картинка еще печальнее. Значит, всего 4 страны бывшего Советского Союза находятся в зоне средней коррупции. Знаете, какие? Прибалтика и Грузия. Россия из этих 15 стран, она у нас сегодня опережает только 4 среднеазиатские государства. Киргизия, Узбекистан, Таджикистан. Честно говоря, говорить о том, что можно ожидать изменения к лучшему, мне как эксперту положено быть пессимистом, знаете. На самом деле проблема здесь, на мой взгляд, даже глубже, чем гражданский контроль. Дело все в том, что исследования, которые проводились нами, показывают, что вообще говоря, борьба с коррупцией не даст никогда никакого результата, если в стране не существует экономической, политической, информационной конкуренции. Вот в отсутствии этих составляющих можно придумывать самые уникальные методы борьбы, но результат будет нулевой. Это не значит, что сама по себе конкуренция гарантирует вас от коррупции. Нет, это необходимое условие, но недостаточно. Но если в стране этого нет, то никакого гражданского контроля в жизни не будет.
А возможно ли победить коррупцию в России? Дискуссии на эту тему идут давно. Директор Института анализа предприятий и рынков Высшей школы экономики Андрей Яковлев в интервью «Радио Свобода» предлагает коррупцию хотя бы централизовать.
Коррупция стала достаточно привычным явлением. С ней многие смирились. Она стала некой частью повседневных издержек. На самом деле, в тех формах, в которых она существует, скорее всего, она неизбежна. Если мы говорим о существующей у нас сейчас в России модели организации экономики и общества. Если называть эту модель, то на самом деле это государственный капитализм, достаточно сильной бюрократической машиной, с фактически однопартийной политической системой. В этом аспекте на самом деле мы, как мне представляется, достаточно четко движемся в сторону Китая. На самом деле в рамках подобной организации экономики и общества при наличии большого бюрократического аппарата коррупция будет неизбежна. Вопрос на самом деле в том, каковы ее масштабы. Можно ее ограничить или же она будет расползаться и дальше. Еще в 90-е годы в работах довольно известных американских экономистов Шляхера, Вишня, проводилось разграничение между децентрализованной коррупцией и централизованной коррупцией. Децентрализованная коррупция возникает тогда, когда разные ведомства, разные государственные органы параллельно и одновременно за свои услуги начинают требовать различные поборы, взятки и подношения, не координируя деятельность между собой. В итоге, если, скажем, нужно предприятию получить согласование в нескольких инстанциях, в каждой инстанции нужно платить свою взятку, что приводит на к многократному увеличению расходов и сдержек для предприятий. Если же рассмотреть модель централизованной коррупции, которая, вот, в понимании, соответственно, Шляхера и Вишня существовала, например, в период режима Сухарта в Индонезии, существовала в их понимании в Советском Союзе, то существует на самом деле на верхнем уровне некое лицо, принимающее решение, которое тоже может быть подвержено коррупции. Но тем не менее, это лицо может контролировать процессы, происходящие внизу. И, так сказать, взятку нужно давать один раз в одном месте. И эта ситуация, она тоже не оптимальна, она хуже, чем ситуация, когда коррупции нет, и, так сказать, есть, так сказать, допустим, скажем, тоже демократический контроль. Но эта ситуация, тем не менее, лучше, чем ситуация децентрализованной коррупции, которая ведет просто к хаосу и к безумному нарастанию издержек, которые делают невозможным любую экономическую деятельность.
Это были предложения директора Института анализа предприятий и рынков Высшей школы экономики Андрея Яковлева. По оценкам экспертов, ежегодный коррупционный рынок в России достигает 300 миллиардов долларов США. Размер средней бытовой взятки около 1000 долларов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего «Радио Свобода» каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Сегодня на волнах «Радио Свобода» программа «Время джаза» посвящена жизни и творчеству альтсаксофониста Полу Дезмонду. Он был одиночкой, меланхоликом, он был казановой Нью-Йорка и Сан-Франциско, он был голосом классического квартета Дэйва Брубека. Пол Дезмонд родился 25 ноября 1924 года. Он мог бы стать и писателем, но так и не закончил свой знаменитый опус «Сколько человек в вашем квартете». У него было изумительное чувство юмора, причем даже в самые трудные моменты жизни. «Время джаза» – передача в эфире сегодня, 22 ноября в 23 часа. Повторы в понедельник в 3 часа и в 10 часов утра. Ведет программу Дмитрий Савицкий. Во второй части программы «Время свободы» вас ждут комментарии политологов о прошедшем вчера в Петербурге 11-м съезде партии «Единая Россия». Постановка, сообщение о презентации в Большом театре новой постановки оперы «Вотцек», премьера которой состоится 24 ноября. Коснемся проблем водоснабжения российской столицы. Вы услышите экономическую панораму за неделю, рубрику «Ключевое слово». Все это в воскресном выпуске программы «Время свободы». Сейчас в Москве 15 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве представители антифашистских организаций возлагают к могиле неизвестного солдата цветы и свечи в память об убитом 16 ноября лидере движения «Антифа» Иване Хуторском. Сегодня же акция памяти Хуторского прошла в Саратове. В результате крушения пассажирского парома вблизи острова Суматра в Индонезии, по последним данным, погибли 9 человек, более 200 спасены. Крушение произошло в условиях шторма, спасательная операция продолжается. В Москве освобожден из-под ареста один из лидеров оппозиционного движения «Другая Россия» Эдуард Лимонов. Он был арестован на 10 суток за неповиновение милиции во время проведения митинга на Триумфальной площади. В Дагестане в результате спецоперации освобожден похищенный сын главы администрации города Буйнакска. По подозрению в его похищении задержаны двое местных жителей. В Мюнхене проходит встреча президентов Азербайджана и Армении, посвященная поискам путей урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Накануне Ильхам Алиев заявил, что в случае провала переговоров Азербайджан может прибегнуть к военной силе. В Румынии проходят президентские выборы. Наибольшие шансы на победу, по данным последних опросов, у действующего президента Траяна Басеску и председателя Сената, главы социал-демократической партии Мирчи Джоане. В индийском штате Ассам на северо-востоке страны в результате трех взрывов погибли 7 человек, свыше 50 получили ранения.
Израильская авиация нанесла в ночь на воскресенье 3 удара по сектору Газа. По данным агентства «Франс Пресс», ранения получили 8 палестинцев. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. Это была краткая сводка новостей.
В эфире «Время свободы». Вчера в Петербурге прошел 11-й съезд партии «Единая Россия», в котором приняли участие президент России Дмитрий Медведев и российский премьер-министр Владимир Путин. Перед съездом эксперты предполагали, что на нем еще раз подтвердится существование между двумя лидерами некоторых противоречий. Оправдались ли эти прогнозы, спросил Дмитрий Волчек политолога Андрея Пиантковского.
Внешне сознательно демонстрировалось единство тандема. Это и торжественный выход пятерых вождей во главе с двумя самыми главными, и такая старательная, дружелюбная мимика и жестикуляция сидевших рядом Путина и Медведева. Ну, в общем, их выступление, на мой взгляд, несли такой противоположный посыл. Медведев продвинулся еще дальше по сравнению с своими предыдущими выступлениями в уничижительных характеристиках доставшегося ему от Путина состояния дел в Отечестве. Экономика, которую назвать-то экономикой нельзя, нам нужна другая экономика, не основанная на откатах и взятках. А у Путина был такой часика на два доклад о достижениях на партхозяйственном активе, где он всячески демонстрировал свои успехи за последние годы, особенно в социальной сфере. Ну, еще раз, ужасная ошибка, на мой взгляд, составителя его речей. Он очень торжественно пообещал в 2010 году обеспечить жильем ветеранов войны. Это, между прочим, через 65 лет после окончания войны, то есть это людей уже, так сказать, глубоко на девятом десятке.
Но это, наверное, в рамках консерватизма, который объявлен теперь идеологией партии власти.
Ну, они там расшифровывали. Это модернизация, основанная на традициях, так, чтобы и медведевские волки были сыты, и путинские овцы целы, примерно так. Но раз вы уже заговорили об идеологах, то, на мой взгляд, самое, так сказать, любопытное мероприятие вокруг этого съезда, это были вчерашние выступления крупнейших пропагандистов Кремля перед делегатами съезда и представителями региональной медиа, где они разъясняли вот эту новую политику партии. Особенно отличился там господин Павловский, собственно, один из создателей всей этой идеологии путинской вертикали, сначала управляемой, потом суверенной демократией, мельком сказав, что за прошедшие годы удалось укрепить и сохранить государство, затем он обрушился очень резко на прошедшую эпоху, назвав ее уходящей в прошлое эпохой реакции. Когда молоденькая журналистка из зала вполне резонно спросила его, а кто же ответственен за то, что последние 10 лет оказались таковыми, он обозвал ее провинциальной дурочкой.
Это очень смешно, как и вообще вся эта орвеловская казуистика вокруг консервативной модернизации. Это все из цикла «Правда, это ложь».
Ну, если говорить о не экономической, а, так сказать, политической составляющей нашего путинско-медведевского бытия, то эта тема почти не затрагивалась. За одним, пожалуй, исключением выступления Медведева прозвучал тоже, на мой взгляд, очень забавный пассаж. Он мягко пожурил партию, что на выборах она подменяет демократические процедуры административными. Видимо, он говорил вот о тех совершенно чудовищных злоупотреблениях и фальсификациях, которые произошли на последних октябрьских выборах. Но речь ведь идет не о какой-то подмене одних процедур, речь идет о серьезнейшем уголовном преступлении.
А вот что думает о съезде «Единой России» политолог Станислав Белковский.
На мой взгляд, съезд «Единой России» показал, что президент Дмитрий Медведев, в общем, дистанцируется от этой партии. и скорее склонен оставаться надпартийной и внепартийной величиной. Никаких новых идей на этом съезде не прозвучало. Владимир Путин позиционировался по-прежнему как человек, который находится вне российской политико-экономической реальности и плохо понимает, что происходит в стране. В то же время он не вступил в «Единую Россию», чем подчеркнул, что и свою собственную судьбу он не намерен до конца связывать с этой партией, а надо еще посмотреть, чем кончится дело в среднесрочной перспективе. Ну и, наконец, что бы ни произошло на этом съезде, ничто не могло затмить недавние истории с транспортным налогом, которая красноречиво показала, что «Единая Россия» не является ни самостоятельным политическим субъектом, ни даже партией Владимира Путина. Она была, есть и будет кремлевской игрушкой, слепым и бессловесным орудием в руках администрации президента, кто бы ни занимал президентский пост.
Может ли случиться, что эта игрушка ребенку наскучит?
Теоретически да, пока для этого нет предпосылок, поскольку «Единая Россия» настолько покорна и сервильна, настолько выполняет все кремлевские поручения в ущерб репутации собственных лидеров и членов, что избавляться от этого чемодана без ручки просто пока нет необходимости. Но, естественно, никаким постоянным местом в политической системе России «Единая» эта партия не обладает и, в общем, может быть распущена одним телефонным звонком из Кремля.
С политологами беседовал мой коллега Дмитрий Волчек.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Экономическую тему в нашем эфире представляет панорама бизнес-новостей за неделю. У микрофона Иван Трифилов.
Объем прямых иностранных инвестиций, поступивших в экономику России за три первых квартала года, снизился более чем на 48% к уровню такого же периода 2008 года, примерно до 10 миллиардов долларов, говорится в материалах Федеральной службы статистики. В целом, объем иностранных инвестиций в Россию в январе-сентябре составил примерно 54 миллиарда 700 миллионов долларов. Это почти на 28% меньше, чем за такой же период годом ранее. Отток частного капитала из России за 10 месяцев текущего года превысил его приток на 53 миллиарда долларов, заявил председатель Центрального банка Сергей Игнатьев. Как сообщалось ранее, за первые 9 месяцев года чистый отток капитала из России составил более 62 миллиардов долларов. Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, увеличилась в октябре на 1,3%, примерно до 5 миллионов 840 тысяч человек, а уровень безработицы с 7,6% до 7,7% экономически активного населения. Рост общего числа безработных был отмечен в стране впервые с февраля 2009 года. Объем промышленного производства в России в октябре сократился на 11,2% к уровню октября прошлого года. Для сравнения, в сентябре спад производства в промышленности составил 9,5%. Тем не менее, к уровню сентября промышленное производство в октябре, наоборот, увеличилось на 0,8%. В целом, за 10 месяцев года объем промышленного производства в России в годовом исчислении сократился на 13,3%. Комиссия правительства России по регулированию алкогольного рынка поддержала предложение Федерального агентства по контролю оборота алкогольной продукции о порядке определения минимальных розничных цен на ликероводочную и другую алкогольную продукцию, как производимую в стране, так и ввозимую на ее территорию. Ожидается, что с 1 января 2010 года, в частности, минимальная цена на легально производимую водку составит 89 рублей за половину литра. Пропорционально ей будут рассчитываться цены и на другие упаковки водки. Французская компания Michelin, второй в мире производитель автомобильных шин, намерена увеличить в два раза мощности по производству в России покрышек для легковых автомобилей. Сейчас ей принадлежит завод Московской области, мощность которого составляет около 2 миллионов таких автомобильных шин в год. Кроме того, Michelin планирует открыть в России новое производство шин для грузовых автомобилей. В этой части российский рынок является крупнейшим в Европе, опережая немецкий. Государственная Дума России приняла в целом закон о федеральном бюджете на 2010 год и на плановую перспективу до 2012 года. Согласно заявлениям российского правительства, дно кризиса страна уже прошла, и с середины нынешнего года в национальной экономике наблюдается восстановление роста. Исходя из этого, рассчитан и очередной трехлетний бюджет. Документ предусматривает, что уже по итогам следующего года в стране будет отмечен рост общего объема экономики на 1,6%. Тем не менее, как утверждает директор Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев, принятый бюджет вряд ли можно считать антикризисным.
Документ отражает те приоритеты, которые провозглашены как основные и главные в борьбе с кризисом, а именно повышение социальной защищенности граждан. Он явно социальной направленности. И все было бы хорошо, если бы не было уверенности в том, что на самом деле, скорее всего, это ошибка. Ошибка стратегического характера.
Почему социальная направленность бюджетной политики российских властей противоречит их планам по восстановлению и модернизации национальной экономики? Игорь Николаев продолжает.
У государства-то на самом деле главная возможность – это правильно распорядиться бюджетными деньгами. Деньги направлять надо по тем направлениям, вложения куда стимулирует этот спрос – инвестиционный, а потом потребительский. А это проекты транспортного строительства, строительство коммунальной инфраструктуры. Надо ли индексировать пенсии? Безусловно. Надо индексировать их с темпами, превышающими инфляцию. Но это 15-20%. Когда вы индексируете на 46% и уменьшаете объем средств, который идет на те меры, которые максимально разворачивают экономику к росту, то у вас переход из кризиса в стадию роста не происходит. Мы просто проедаем эти деньги.
Впрочем, весьма вероятно, что в следующем году у правительства будет немало поводов для корректировки федерального бюджета. Говорит заместитель начальника аналитического департамента управляющей компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
Я полагаю, что править все равно придется, поскольку все макроэкономические параметры довольно сложно предсказать, собственно говоря. Но вопрос в том, что если мы уже даже сейчас посмотрим на те параметры, например, основные из которых верстается 2010 год, то, скажем, там курс доллара заложен на уровне 34 рублей, что уже сейчас кажется не совсем адекватным уровнем, да, и, в общем, даже из текущих жизненных реалий уже куда-нибудь ближе к 30 рублей за единицу американской валюты было бы разумно, например, сложить эту цифру. Понятно, что данные по, например, той же самой нефти, но они традиционно берутся консервативными, но, в общем, тоже в перспективе, если конъюнктура будет нам благоприятствовать, я думаю, что доходы, связанные с нефтегазовой статьей и со смежными, соответственно, сегментами, они тоже могут оказаться существенно выше, потому что уровень нефти, который заложен в бюджет на 2010 год, положим, это всего $58 за баррель, то есть даже сейчас нефть торгуется на $20 за баррель дороже.
Таким образом, правительство, хотя бы теоретически, получит возможность, как и в нынешнем году, пересмотреть отдельные доходные и расходные статьи бюджета. Однако Алексей Павлов сомневается, что это будет сделано.
Ну, я все-таки полагаю, что, наверное, новые какие-то бюджетные расходы, они будут появляться только в том случае, если правительству удастся получить либо дополнительные доходы, да, либо где-то удастся сэкономить и так далее. Я не думаю, что в условиях, скажем так, неблагоприятной внешней конъюнктуры правительство будет агрессивным образом наращивать расходы.
Федеральный бюджет на следующие 3 года еще должен получить поддержку Совета Федерации и подпись президента. Однако наблюдатели считают эти процедуры простой формальностью. Вряд ли сейчас у закона найдут влиятельные противники, способные приостановить его дальнейшее принятие.
С новостями экономики нас познакомил экономический обозреватель Радио Свобода Иван Трифилов. 15:45 в Москве. Коротко главные новости.
Радио Свобода. Новости.
В Москве освобожден из-под ареста один из лидеров оппозиционного движения, писатель Эдуард Лимонов. В результате крушения пассажирского парома вблизи Индонезии погибли 4 человека, около 300 спасены. В Саратове прошла акция памяти антифашиста Ивана Хуторского, убитого в понедельник в Москве. Полную сводку новостей вы сможете послушать в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Время свободы в эфире. 24 ноября Большой театр представит премьеру оперы Альбана Берга «Воцик». Режиссер и сценограф Дмитрий Черняков, дирижер Теодор Курентис. На презентации постановки побывала Марина Тимашева.
Большой театр делает все от него зависящее, чтобы «Воцик» не шел при пустых залах. Сначала собрали журналистов и объясняли, почему опера необходима Большому театру. В любви к сочинению Берга объяснялись Теодор Курентис и Дмитрий Черняков.
Потому что это произведение я люблю, оно мне кажется прекрасным, и потому что я хочу с ним иметь дело. Второе, мне кажется, очень здорово, что русские солисты, многие, пройдут через такую музыку, которую они не пели, через вот специальный вокальный стиль, который для них может быть новым. Вот эта техника, которая называется шпрехштимме, когда ты не поешь, а как бы говоришь на фиксированной тональности. Третья причина, конечно, мне кажется, это прекрасно, что сама постановка, она как бы носит характер некого освоения, некой территории, мимо которой Россия пролетела, как фанера над Парижем. Ну, как бы мимо прошло все. А четвертая причина, в этом произведении есть какая-то острота, и она должна дойти до зрителей. Героиня вечера будет партитурой Берга, мы только помогаем ей в данной ситуации состояться.
Одной пресс-конференции Большой театр не ограничился. Устроили презентацию с участием исполнителей главных ролей для зрителей, причем обеспечив свободный вход. Черняков близко к либретто пересказал содержание, а Курентис прочел лекцию по музыкальной литературе. Похоже было на соло для дирижера с пианистом. За фортепиано сидел Александр Праведников. Потом предъявили публике исполнительницу партии Марии, американку Марди Байерс. Еще Большой театр организовал блог в живом журнале, специально посвященный грядущей премьере, и оклеил весь город рекламными плакатами. Вопрос, зачем театр тратит на все это столько времени и сил? Затем, что «Воцик» очень сложен для восприятия. Литературная основа пьесы Георга Бюхнера. Она написана в 1837 году. В том же году 24-летний Бюхнер умер от нервной лихорадки. Вроде бы это пьеса о любви и измене, но, возможно, потому что автор был молод и болен, она звучит как стон, и кажется, что не ревность толкнула Воцика на преступление, а сам мир, грубый, скотский, восставший против маленького страдальца. Композитор Альбан Берг сохранил текст музыкально, усугубив ощущение кромешной безысходности. Когда слушаешь это произведение, не покидает ощущение, что какой-то изощренный умелец дергает вас прямо за нервы. Музыка как будто специально рассчитана на то, чтобы воздействовать на физиологию, провоцируя ответную истерическую реакцию. Некоторым нравится, некоторым нет. Но оперу много ставят, и работали с ней лучшие режиссеры мирового театра, а в России она шла только в 1927 году. «Если не мы, то кто?» – вопрошал директор Большого театра Анатолий Иксанов. Но на главные роли приглашены вокалисты из-за рубежа. В очередь с Марди Байерс партию Мари будет исполнять Елена Житкова, выпускница Петербургской консерватории, но поет она по преимуществу за рубежом, а Воцика – Георг Нигль и Маркус Айхе, артисты из Вены. Представляя спектакль, Большой театр приоткрыл завесу тайны, то есть занавес, и показал публике декорацию. На черном экране задники распахнулось окно, и мы увидели дом в разрезе с типовыми квартирами на каждом этаже. Они различаются только цветом и расположением комнат, там, где у одних спальня, у других гостиная, но мебель совершенно одинаковая. Инкубатор. Образ прочитывается легко. А какое отношение оформление Дмитрия Чернякова имеет к Воцику, действие которого происходит в интерьерах иной исторической реальности, можно будет понять, только посмотрев спектакль. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Правительство Москвы рассмотрело новый проект городской программы «Чистая вода Москвы». Подробности у Ольги Вахоничевой.
Проект программы «Чистая вода Москвы» разработан городскими властями впервые. В ней содержится подробный перечень инженерно-технических и организационных мероприятий по получению питьевой воды, соответствующей установленным стандартам. Глава Мосводоканала Станислав Хроменков уже не первый год убеждает журналистов, что воду из крана пить можно без опаски. Однако, судя по объемной программе «Чистая вода», проблемы с ее качеством все-таки есть, говорит директор гильдии экологов Вячеслав Паньков.
Особенно это ощущается в связи с изношенностью водопроводов и проблемами очистки. Вообще все системы, они устарели и физически, и морально. Во-первых, в Москве всегда с питьевой водой проблемы были.
Экономия питьевой воды – это уже второй приоритетный пункт программы «Чистая вода Москвы». О том, как можно контролировать расход воды, рассказывает Вячеслав Паньков.
Речь, прежде всего, идет именно о питьевой воде. Действительно, в Москве ее используют очень нерационально, начиная от полива улиц, мойки автотранспорта. Ну и здесь нужно говорить о экономии на уровне отдельных граждан и также на уровне предприятий. Два механизма. Тут должен быть какой-то закон, юридический механизм и экономический механизм. Нужно повышать цену на питьевую воду. Закон нужен прежде всего для того, чтобы дать полномочия по контролю. А второй экономический, то есть регулирование цены на воду.
Эта программа «Чистая вода Москвы» не приведет к тому, что тарифы на воду повышаться будут?
Я думаю, что все-таки этого произойти не должно. Во всяком случае, для предприятий это можно сделать, а для населения, тем более сейчас, этого, наверное, допускать нельзя.
Призывая к экономному расходованию воды, московские власти рекомендуют жителям устанавливать счетчики. С одной стороны, вроде бы забота о бюджете горожан. С другой, если Мосводоканал будет получать меньше средств за предоставляемые услуги, за счет чего тогда модернизировать изношенные городские сети? Тем более, коммунальные платежи, как утверждают чиновники, менять не будут. Внести ясность в этот вопрос попытался сопредседатель Ассоциации территориальных общин и объединений Андрей Козельский.
Вот градоначальник и службы, которые определяют жилищно-коммунальные хозяйства, они утверждают, что жилищно-коммунальное хозяйство ужасно изношено, его надо реформировать, и на это нужны средства, которых катастрофически не хватает. С другой стороны, как правило, эти же люди активно внедряют мысль, что надо ставить счетчики, и тогда жильцы будут платить меньше. Если свести два этих тезиса, то получается какой-то абсурд. Прогноз мой следующий, что все равно жильцы будут платить столько, сколько требуется системе водоснабжения для того, чтобы она существовала.
Проект программы «Чистая вода» вызвал у специалистов много вопросов, говорит руководитель пресс-службы предприятия Мосводоканал Лариса Данилина. Поэтому документ отправлен на доработку. Однако, по ее словам, в декабре программа должна быть принята. Ольга Вахоничева, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу заканчивает постоянная воскресная рубрика «Ключевое слово». У микрофона автор и ведущая Лиля Пальвелева.
Ключевые слова этой недели – смертная казнь. В четверг Конституционный суд России отменил в стране этот вид наказания. О том, какой была формулировка, сообщила наш петербургский корреспондент Татьяна Вольская.
Решение Конституционного суда состоит в том, что введение с 1 января 2010 года суда присяжных на всей территории Российской Федерации не создает возможность назначения смертной казни.
Согласно словарям современного русского языка, слово «казнь» означает лишение жизни по приговору суда. Но для чего же при этом существительном есть еще прилагательное «смертное», избыточное с позиции формальной логики? Помочь разобраться в этой коллизии попросим доктора филологических и юридических наук Елену Галяшину.
В русском языке слово «казнь» имеет несколько значений. Первое – это действительно то, которое вы говорите, что это высшая мера наказания. Второе устаревшее значение – это вообще общее слово, которое обозначает суровое наказание, кара. Соответственно, есть и третье значение – переносное страдание, мучение. Но смертная казнь – это юридический термин. В русском праве исторически существовало несколько видов казней. Например, была казнь гражданская.
Когда... Да, мы хорошо помним, как переламывали шпагу над дворянином, и он лишался тогда прав гражданства.
Состояние, да. Потом была еще торговая казнь, когда пороли на площадях плетями. И в русском законодательстве смертная казнь впервые официально появилась в Двинской уставной грамоте в XIV веке. Это наказание применялось за кражу, совершенную в третий раз. К как раз с этого периода именно правовой термин «смертная казнь» был зафиксирован в документах, где и приобрел значение высшей меры наказания.
Получается, что вот этот вот термин устойчивый, и он пришел из старинных документов.
Да, он пришел из документов российских и остался, поскольку вид наказания этот остался как понятие, тогда как другие виды казни, и гражданская, и торговая, ушли из языка вместе с самими понятиями.
К слову, я не совсем понимаю, а почему говорили «торговая»?
Потому что совершалось на торговой площади публичное наказание в виде битья кнутом. Но есть и лингвистические корни, которые позволяют этому термину быть очень употребительным в современном русском языке, не только исторически сложившееся понятие. Мне кажется, что русскому языку и русскому менталитету свойственна интенсификация особо важных понятий и слов. Как раз вот термин «смертная казнь» за счет тавтологической составляющей, вы действительно правильно подметили, она есть. Она усиливает значение слова. Такие случаи в русском языке у нас достаточно часто встречаются. Например, «строго воспрещается», «категорически запрещено». Поэтому вот такая интенсификация действия за счет повтора, такой смысловой составляющей, мне кажется, тоже послужила основанием для того, чтобы это слово закрепилось в русском языке и стало очень употребительным.
Это выражение?
Выражение, да, выражение.
Скажите, вот в некоторых столетиях и при некоторых правителях смертная казнь была отменена. А почему оставался этот термин? Почему он не забыт?
Мне кажется, что здесь еще и некая философская составляющая. Потому что есть такое понятие, как смертный грех. Слово «смертное» в данном словосочетании, опять-таки, означает не только вид древнейшего наказания, когда была кровная месть, кровь за кровь, жизнь за жизнь. Здесь отражено стремление человека довести наказание до крайней степени.
И здесь уместно добавить к сказанному Еленой Голяшиной, что недаром в русском языке существует чрезвычайно емкое и эмоциональное выражение «смертная тоска». Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Напомню слушателям Радио Свобода, что сразу после выпуска новостей в 16 часов в эфире программа «Мифы и репутации», посвященная группе «Битлз». Ее подготовил и ведет Иван Толстой. Передача повторяется в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник, время московское. А воскресная программа «Время свободы» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Олег Львов. Мы прощаемся с вами с пожеланиями всего самого доброго и до встречи на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Значительная часть нашего народа выступает за сохранение смертной казни.
Виктор Ющенко подчеркивает, что для украинской стороны выполнение своих обязательств является слишком обременительным.
Мы обменялись мнениями относительно прав человека, законности, демократии.
Я торжественно клянусь во имя Аллаха, всемогущего и милосердного.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 13660, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».